Господь управит. Между покрытыми мхом нижними рядами старого церковного сруба была незаметная со стороны маленькая дверца, прикрытая позеленевшей от времени печной заслонкой. О ней все забыли. Да и зачем помнить, если узенький проход, служивший когда-то для доставки угля и дров к церковной печи, по назначению уже давно не использовался, так как саму печь разобрали по ненадобности, а храм вот уже 3 года как закрыли. Вернее, церковь закрыли, а здание храма пока еще стояло. Хранят непогоды и растаскивания колхозное добро. Немного посевного зерна, конскую упряжь, ведра с лопатами и метлами. Сельские пацанята отыскали потайной вход и, устраивая свои незамысловатые игры, определили здесь место для своего штаба. Прошедшая война, хоть и закончилась более 15 лет назад, была все еще рядом. Живы были отцы фронтовики, почти каждый день вольно или невольно вспоминавшие лихую годину. О победе и подвигах рассказывали в школе. Старушки в вечерних скамеечных разговорах по-прежнему проклинали ее неладную. Да и немецкая каска, из которой хлебали дворовые шарики и барсики, славно прижилась в дворовом хозяйстве. Церковь еще недавно работала. Службы хоть изредка, но проводились. Присылали из епархии на месяц-другой очередного священника, но как только тот начинал обживаться и знакомиться с народом, тут же убирали. Постоянный печальник и молитвенник никак не вписывался в идеологическую составляющую пятилеток социализма. Не нужен священник передовому колхозному крестьянству. Раздражалось сельсоветское начальство, как-никак уже Гагарин в космосе побывал и никакого бога не видел, а бабушки с дедушками все не успокоятся. Последним священником был худенький, неказистый, немощный мужичок с редкой седой бородкой, который службу вел так тихо и невнятно, что на первых порах казалось, будто в алтаре никого нет. Лишь застиранное белое облачение, мелькавшее за царскими вратами, свидетельствовало о наличии священнослужителя. Батюшка со всеми соглашался, всех молча выслушивал и только кивал своей маленькой головой, да мелко поспешно крестился, повторяя: «Господь управит, Господь управит». Что и как управит, было непонятно. Но областное религиозное начальство, которое так и называлось, Совет по делам религий, угрозы в данном служителе культа никакой не определило. Поэтому до установленного дня, когда на сельском сходе зачитают письмо от имени сельской интеллигенции и трудовых колхозников с просьбой закрыть очаг мракобесия и предрассудков, было решено священника никуда не переводить. Так и служил батюшка свои воскресные и праздничные службы, незаметно приезжая и также невидимо для всех уезжая. Где его семья, дом, родные, никто толком не знал. Знали только одно — в городе живут. Впрочем, по существу это никого из власть придержащих в данном селе не интересовало, но, как оказалось, зря. Весна выдалась в тот год засушливой. Хоть и было много снега на полях, но он сошел за несколько дней одним половодьем, затопив спускающиеся к речушке огороды и напрочь снеся деревянный мосток, соединяющий две стороны села. После схлынувшей в одночасье воды лишь несколько раз прошел дождь, а после Пасхи небо стало забывать, что такое тучи. Старички пошли в сельсовет с просьбой разрешить в поле с иконами да с батюшкой выйти, упросить Бога дождик даровать. Куда там? Взошей чуть ли не с порога вытолкали, отправили внуков нянчить или по хозяйству справляться. Да и как власть советская подобное разрешение даст? Ведь Бога-то никогда не было и нет, или не власть она вовсе? В воскресенье после службы устроили прихожане совет, как же все-таки отслужить молебен от дождики, но не в храме, а как положено, там, где пшеница да кукуруза с подсолнечником посеяны. Судили-рядили, но выходить в поле без разрешения значило в те времена не только на священника беду накликать, но и семьям своим навредить, детям прежде всего. Батюшка во время этого церковного схода сидел в уголочке и все вздыхал горестно. А что он еще мог? Только молиться, да свое «Господь управит» повторять. Вот и все разрешенные возможности. По тогдашним законам он был наемником при приходе. Все решал староста, да двадцатка вместе с начальством областным, к слугам Божьим неласковым. Пригорюнились прихожане. И было отчего. От урожая зависели они все, и года голодные послевоенные хорошо помнили тоже все. Уже было почти решено отслужить молебен на приходском дворе в среду, как раз приполовение припадало. Но тут подал голос священник, причем решительно. Никто не ожидал от него такой властности.
«Вы тут посидите, а я к председателю схожу».
Все как-то разом замолчали и согласились. Староста сделал рывок идти вместе с батюшкой, но тот остановил его и от помощи отказался. Причем хоть и вежливо, но настойчиво. «Здесь посиди, мое это дело». Староста и голос командный потерял, даже в росте будто уменьшился. Чудеса, да и только. Председатель колхоза был на тракторном дворе. Он всегда сюда к технике поближе приходил, когда трудно было, да звонки из района и области одолевали. Только тут, у любимых с детства механизмов да тракторов, которые главе колхоза своим урчанием и запахами любимый Т-34 напоминали, на котором он от Ковеля до самой Праги прошел, председателю лучше думалось. Думать же было о чем. Главное, как влагу живительную сохранить при таком суховее и жаре запредельной. А в конторе не работалось. Да и о какой работе могла быть речь, когда с утра до вечера получал председатель все больше директив, указаний и безотлагательных бумаг с требованиями и приказами. Оправданий и жалоб на погоду никто слышать не хотел и не желал. Прекрасно понимал колхозный глава, что никакие причины и ссылки на жару его не оправдают. Виноват и все. Пребывая в таком невеселом настроении, колхозный голова сидел за механизаторским столом и тупо смотрел на палочки выходов, сплошной стеной стоявших напротив механизаторских фамилий. Работали много и как положено на селе, трудились, рук не покладая, от зорьки до зорьки. Но что они получат с такой засухой? Детворы же в каждой хате после войны народилось множество, чем кормить будут? Невеселое размышление председателя прервало тихое «Здравствуйте, Василий Петрович». Перед головой стоял священник, в сереньком, не по жаре надетом пиджачке, теребивший в руках такого же цвета выленившую поповскую шапочку-скуфейку. Попа на механизаторском дворе Василий Петрович никак не ожидал увидеть, да и вообще видел его лишь пару раз мельком и даже не знал, как зовут. Тот, догадываясь о затруднении председателя, представился. «Меня отец Михаил именуют, служу я при церкви вашей». «Ну и...» — буркнул Василий Петрович. «Да вот, дождика нет, надо бы в поле выйти помолиться». «Ты молись, не молись», — раздраженно ответил председатель, — «а синоптики сказали, что до конца месяца дождя не будет». «Так то синоптики», — возразил отец Михаил, — «а то Бог». Василий Петрович не то что отмахнуться от подобного утверждения захотел, он уже и воздуха в грудь набрал, чтобы отправить попа куда подальше, но тот тихо и умиротворяюще продолжил. «Бог-то, он все управить может». Это «управить» холодком коснулось председательского сердца, или ветерок так подул. Но Василий Петрович остановился и неожиданно для себя спросил. «И что, дождь пойдет?» «Должен пойти», — ответствовал батюшка. «Бог-то видит, что хлеб насущный не для богатства и наживы, а для жизни своей, и для детишек просить будем. Как не помочь? Поможет». Председатель долго смотрел на маленького неказистого священника и не мог понять, откуда такая уверенность у того, кто по всем параметрам сплошной, никому не нужный пережиток? Но даже не это смущало главу колхоза. Дело в том, что сам Василий Петрович, непонятно с какой стати, вдруг железобетонно понял, что дождь пойдет, если помолиться. «И куда ты со своим приходом идти собрался?» Вместо окрика отказа вопросил председатель. «На Креницу, в Балку, через поля», — ответил священник и продолжал. «По дороге Слово Божие почитаем, да помолимся усердно, а на Кренице водичку осветим». «Когда собрались?» «В среду, на преполовение». Если бы председателю за полчаса до этого сказали, что он разрешит крестный ход ради дождя, он бы в лучшем случае рассмеялся или выругался. Но сейчас Василий Петрович лишь произнес. «Идите». И двинулся в сторону стоявшей неподалеку техники. Потом обернулся, внимательно еще раз посмотрел на священника и добавил. «Не дай бог, если дождя не будет». «Как не будет? Пойдет дождичек, Господь управит», — заверил отец Михаил. В среду после литургии из церкви с крестом и хоругвями вышло полсотни прихожан, сопровождаемых гурьбой только что распущенной на каникулы детворы. Они шли по центральной улице села с пением. «Воздуха растворения повелением твоим прилагаяй! Господи, вольный дождь с благорастворенными воздухами даруй земли!» Их было бы больше, если бы не рабочий день. Впрочем, и этот немногочисленный крестный ход переполошил сельский совет, на крыльцо которого выбежали и землемер, и паспортистка, и секретарь, а из открытого окна главы сельсовета было слышно, как тот кричал в телефонную трубку. «Я не разрешал, это Василий Петрович добро дал!» К Крестный ход еще не успел дойти до полевой дороги, как нещадно тарахтя и поднимая клубы пыли, со стороны города прикатил участковый. Бросив на обочине трофейное средство передвижения, он подбежал к священнику, торжественно с крестом и кадилом шествовавшему за иконой и хоругвями. Сорвав фуражку, выставил ее перед собой, как запрещающий жезл, и заорал.
«Стой! Куда? Кто позволил?»
«Тихо, милиция, не кричи», — ответствовал за отца Михаила церковный староста. «Видишь, молятся люди, нельзя кричать. А на крестный ход нам председатель согласие дал». Милиционеру после подобного объяснения осталось лишь размышлять о том, куда, кому и как докладывать. А крестный ход все шел и шел через поля, останавливаясь на поворотах и пересечениях дорог. Даже издалека были слышны песнопения и голос священника, читавшего молитвы. Странно это было. Его голосок-то, батюшкин, в церкви не всегда различали, а здесь и отца Михаила уже не видно, а голос слышно. Перед тем, как выйти к балке, где находилась известная всей округе креница, дорога запетляла в гору с геологической вышкой наверху. Православные опустились на коленки, а батюшка все воздевал руки к небу, читая молитвы. Примолкли ребятишки. Среди вздохов, всхлипов и «помоги Господи» можно было различить лишь жаворонков. Даже ветер затих. Крестный ход спустился в прохладную, заросшую лесом балку. Пока священник не спеша служил водосвятный молебен, а хор распевал приполовившуюся празднику, жаждущую душу мою благочестия, напой водами, в полях посвежело, появились тучки, а вечером пошел дождь. Он шел до пятницы, лишь ненадолго прерываясь, чтобы дать время сельчанам управиться по хозяйству. В пятницу же в городе, в малом зале райкома, исключали из партии Василия Петровича. С председательского поста его еще в четверг прогнали. Как же ты, фронтовик, орденоносец, и так на руку попам сыграл, — кипятился партийный секретарь, — когда весь народ советский к коммунизму стремится, ты мракобесие поддерживаешь. Грозно смотрели на Василия Петровича и секретарские глаза, и глаза портрета над секретарем висящего. Вот скажи нам, — вопросил секретарь, — зачем ты это сделал? Ничего не ответил фронтовик. Он просто подошел к окну и открыл его. В зал хлынул поток прохладного, мокрого воздуха. Помещение наполнилось шелестом идущего спасительного дождя. Через темный лаз церковного сруба пролезли несколько мальчишек с выгоревшими за жаркое лето головами и с облупленными, как на подбор, носами. В церкви было прохладно, сухо, пахло зерном и еще чем-то таким, чем мальчишки не ведали. Да и откуда они могли знать церковный запах? Вдруг большая церковная дверь заскрипела, приоткрылась, и в храмовый сумрак вошел Василий Петрович. Деревенская ребятня в своем невидимом со стороны уголке притихла, уткнувшись в ладошки и плечи друг друга. Испугались мальчишки колхозного сторожа. Вдруг застукает, и у них больше не будет такого неизвестного никому штаба. Василий Петрович их не видел. Да и не по сторожевым своим делам в церковь он зашел. Прикрыв дверь, он направился к заброшенному алтарю. Там, вверху, над бывшим куполом сохранилась икона. Василий Петрович не знал, чья это икона. Он просто стоял, подняв голову вверх, смотрел на святой образ и тихонько так повторял: «Управь, Господи!»